«Нас, пожалуйста, на Тверской бульвар». Он не взглянул на пассажиров, машинально переключил скорость. Потом донесся молодой басок, разговор и смех за спиной. Но Константин не слушал, не разбирал слов. Как он ни пытался после выезда из парка вернуть прежнее спокойствие, это уже не удавалось ему. Было ощущение рассчитанной или не случайно поставленной ловушки. Он еще не верил, что дверца захлопнется, но вдруг огляделся и увидел, что дверца позади задвигалась. И он еще понял, что полчаса назад ему терпеливо и вежливо, настойчиво предлагали выход, но не понимал одного – почему, зачем и для чего это делали, если знали, что у него было оружие. Тогда с какой целью испытывали его? Так ли все это?
«Ты не смейся, ну какое же это зло, Люба!» — послышался громкий голос с заднего сиденья. «Это же скорее добро, поверь. Она поймет, что я не отнимаю тебя у нее».
«Зло?» — думал Константин, глядя на асфальт, мчавшийся под колеса островками блещущего под солнцем льда. «А что же добро?» «Добро». С неприязнью вспомнил он сморщенное, плачущее лицо человека, ночью топтавшего свою шляпу возле парикмахерской. «Именно. Понятие из Библии. Белого непорочного цвета. Ангельской прозрачности. Голубиного взгляда. Божественно воздетого к небу. И венец над головой. Черт его возьми. Прав был тот, топтавший шляпу. Да, именно». А добренькое добро наивно, доверчиво, как ребенок, чистенько, боится запачкать руки. Оно хочет, чтобы его любили. Оно очень хочет любви к себе. И я хотел любви к себе. Улыбался всем, ни с кем не ссорился. Дайте только пожить. Быков настрочил донос. Очная ставка. И поверили. Но почему он спросил о Быкове? Изучал анкету. Наводил справки. Как это понять? После войны вы работали с Быковым? Так что же? И с тобой так? Верить в чистенькое добро? И что же? И что же? Он очнулся от того, что невольно глянул на пассажиров в зеркальце. В нем как бы издали дрожал пристальный взгляд девушки и донесся из-за спины убеждающий басок, особенно четко расслышанный Константином. «Пойми, Люба, мама не будет возражать. Ты просто хочешь мне зла. Мы скажем ей все. У матери комната. Люба, ты должна жить у меня».
«Но я не могу, не могу. Я не хочу ссориться с твоей матерью. Мне кажется, она ревнует тебя ко мне. Люба».
В зеркальце возникла юношеская рука. Поползла на воротник к подбородку девушки. И рыжая кроличья шапка парня надвинулась на зеркальце. Загородила ее лицо. Ее рот. Константин сказал: «Тверской бульвар». Когда они сошли, он посмотрел им вслед. Они стояли на тротуаре. Парень что-то быстро говорил ей. Она молчала.
«А Ася? Ася? Как же Ася?»
Трое сели на Пушкинской площади. Один грузный, головой ушедший в каракулевый воротник, щеки мясистые, лиловые от мороза. На коленях портфель с застежками на ремнях. Отпыхиваясь, тучным своим телом, создав на переднем сиденье тесноту, жирным баритоном сказал: «Прошу нажать, уважаемый водитель». «Нажму, если выйдет». Грузный человек рассеянно покопался в портфеле, подал какую-то бумагу двоим на заднем сиденье, потом, мучаясь одышкой, начальственно заговорил:
«Ну и что же, товарищ Аванесов, вы считаете, что я волшебная палочка, что я вам из-под земли грейферные краны достану? Министр, только министр, резолюция Василия Павловича, и, пожалуйста, выше Василия Павловича не прыгнешь, портки лопнут, трясь по швам и по шее еще дадут. Ха, строители-мечтатели, дети вы, дети, расчеши вас муха».
Молодой голос сказал сзади: «Шахта будет пущена в эксплуатацию в этом году. Вы прекрасно знаете, что шахта союзного значения, с новейшим оборудованием. Шахта без грейферных кранов, чемодан без ручки, Михаил Михайлович. Как вы предлагаете лес вручную разгружать? Рабочим носить бревна под мышками? Ошибаетесь, мы не дети.
Мы и зубки можем показать, Михаил Михайлович. Мы будем драться, Михаил Михайлович».
В зеркальце молодые вызывающие глаза с упрямством устремлены на грузного человека. Тот захохотал, колыхнул животом портфель на коленях.
«Давай, жми, Сизов, грабь, выколачивай, пиши письма. У меня 15 новых шахт на шее, вот где!»
Он похлопал себя сзади по каракулевой шапке.
«Сроки, план, проектная мощность, и все требуют, на горло наступают, дерут. Вы что же думаете, я один решаю? Вам там в Туле хорошо, а мне? Мне как?»
Третий произнес. «Вам лучше, как видно, Михаил Михайлович?»
«Что? Что?» — осерженно пробормотал грузный. «Как это лучше, строители-мечтатели? Что? Как? Хотите в план анархию ввести?»
«Вы, кажется, из Тульского бассейна?» — неожиданно для себя спросил Константин. «Как я понял?»
«А?»
Грузный повел глазами в его сторону.
«Что такое? Давай, знай, такси в угольное министерство. Нечего тут прислушиваться, понимаешь?»
Не меняя выражения лица, Константин спросил. «Вы не двоюродный ли брат коммерческого директора Петра Ивановича Быкова? Вы хозяйственник, не правда ли?»
«Малохольный. Нас везет малохольный шофер. Вы трезвый, товарищ?»
Грузный пыхнул хохотом, придерживая на коленях портфель.
«Какой еще Быков, драгоценный мой?»
Константин сказал. «Мне показалось. Извините, если ошибся. Площадь Нагина, прошу вас. Министерство угольной промышленности. По счетчику. И ни копейки больше». Он остановил машину у подъезда, насмешливо взглянул на грузного, завозившегося с полой драпового пальто. Доставал деньги. Они вышли. Грузный, заплатив точно по счетчику, зашагал по хрустевшему стеклу застывших луж к подъезду. У широкой двери сердито удивленно оглянулся. Двое тоже оглянулись. Константин с бесстрастным выражением смотрел на серое здание министерства. На бульварах он обогнал Победу Сенечки Легостаева и притормозил машину, опустив стекло. Студенный воздух, металлически пахнущий литком, мерзлой корой зимних бульваров, охолодил лицо. И тотчас Сенечка, заметив притершуюся рядом машину, нагловато ухмыляясь, убрал стекло, крикнул Константину.
«Как делишки? Живем?»
«Пожалуй».
«Вечером, Костька, время найдешь?»
«Хочу познакомить тебя, прелестные девушки».
Легостаев сдвинул со лба шапку, моргнул на заднее сиденье.
«Как, а?
Первый класс. Глянь, убиться можно».
«Знаешь что?»
«Так как, а?»
К стеклу из глубины сиденья наклонились, прислонясь щеками, два женских напудренных личика. Одинаковые пуховые шапочки, кругло подведенные брови, чересчур алые губы выделялись вместе с расширенными вопросительными глазами. Одна из них, оценивающая сощурясь, равнодушно поманила пальчиком в черной кожаной перчатке. Константин усмехнулся, отрицательно покачал головой. И тогда другая, постарше, вздернув черные выщипанные брови, грубовато просунула кисть к щеке молоденькой, рывком отклонила ее от стекла и, засмеявшись Константину мужским смехом, поцеловала ее в губы.
«Как? Шик!»
«Парижские девочки!» — подмигнул Легостаев восхищенно. «И такие по земле ходят! Дурак ты женатый, Костька!»
«Я бы тебе посоветовал бросать все это к чертовой матери», — сказал Константин. «Ты это понял?»
«Чихать я хотел! К чему придерешься?» — крикнул Легостаев. «Пусть план с меня требуют! Чего бояться-то? Я человек честный!»
«А я бы тебе посоветовал бросать это к черту», — повторил Константин.
«Ты понял, Сенька?» «Живи, Костька!»
Победа Легостаева свернула в переулок, и Константин, нахмурясь, поднял стекло. Машину продуло жестким холодом, выстудило тепло печки. Он подумал почти с завистью. «Сенечка живет, как хочет. Что ж, когда-то и я жил так, не задумываясь ни над чем, но тогда не было Аси, тогда ничего не было. Было только ожидание. Что же это со мной? Страх за себя, за Асю? Страх? Может быть, опыт рождает страх. Привычка к опасности — вранье. Только в первом бою все пули летят мимо. Потом рядом гибель других, и круг суживается». Он вывел машину на Манежную площадь и посмотрел на ресторан «Москва», испытывая щекочущий холодок в груди. Затормозил в ряду машин у светофора возле метро, напротив входа в ресторан. Там, за колоннами, откуда от высоких дверей тогда ночью сбегали трое, он тогда увидел троих, как он помнил. Сейчас никого не было. Только ниже ступеней толпа двигалась к метро, переходила на улицу Горького. Выстраивались очереди на троллейбусных остановках. Обычная зимняя будничная толпа. И, глядя на толпу, он почему-то успокоился немного.
«Но Михеев, Соловьев», — подумал опять Константин с прежним тошнотным ощущением. «Почему он спросил о Быкове? Почему он напомнил о Быкове?»
Красный свет в светофоре скакнул вниз, перешел в желтый, перескочил в зеленый. Ряд машин тронулся. Руки его от волнения, ставшие влажными, вжались в баранку, привычно гладкую, округлую поверхность ее. И в это время кто-то, запоздало выскочив из троллейбусной очереди, свистнул. «Эй, такси!» Но он проехал через перекресток на улицу Горького с облегчением, что не посадил никого. На площади Пушкина свернул к стоянке такси. В очереди он был пятый. Вышел из машины купить сигареты. Он сунул деньги в окошечко табачного ларька, и когда брал сигареты со сдачей, сбоку пьяно навалился, ерзая плечом, молодой парень в кепочке, осипло говоря: «Мне, трудящему человеку, Беломор». И Константин, теряя мелочь, не увидел, не успел разобрать черты его лица, выругаться. В 10 шагах от ларька на углу около телефонной будочки в полоборота стоял невысокого роста с покатыми плечами борца мужчина в спортивном полупальто. Стоял, развернув газету. Невнимательно пробегал строчки и одновременно из-за газеты взглядывал на площадь, на близкую стоянку такси. И Константин почувствовал оглушающие, горячие прыжки крови в висках. Не попадая пачкой сигарет в карман, Константин двинулся по тротуару. Внезапно свинцовая тяжесть появилась в затылке, в спине, в ногах. Эта тяжесть тянула его к низу, назад, непреодолимо требовала обернуться туда, на угол, но он не обернулся. Он с правой стороны влез в машину, включил мотор и лишь тогда, преодолевая эту тяжесть в спине, в затылке, оглянулся назад. Человека с газетой на углу не было.
«Все», — подумал Константин, — «я не мог ошибиться». «Что же это, что же?» «За мной следят? Может быть, я не замечал раньше, не обращал внимания? Или это мания преследования?»